В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
На 104.5 радиофорум продолжается дневной эфир по вторникам после 11 часов. Время юридической консультации. Мы в прямом эфире. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Добрый день, Олег.
Добрый день.
И Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета. Добрый день.
Здравствуйте.
Координаты прямого эфира +7 908 909 104.5. Ваши вопросы посредством СМС, WhatsApp и Telegram сообщений на этот номер, пожалуйста, присылайте. Прямая трансляция на канале «Горожане.разговор» уже в эти даже не минута, а секунда начинается. Чат традиционно в трансляции доступен зарегистрированным пользователям посредством этого чата. Также можно задавать нам вопросы и общаться со студией в прямом эфире. К этой программе получилось так, что есть очередная региональная история. Если прошлый эфир мы начинали с судов по загранпаспортам и по ошибкам в этих самых загранпаспортах из-за того, что у нас срывались отпуска у людей. Так вот, к этому эфиру появилась еще одна история по теме, которая время от времени возникает у нас в этой студии. Я говорю о допустимых пределах самообороны. В Нижних Сергах произошла эта история. Скажем так, я уже в СМИ видела два изложения, наверное, произошедших событий. Фабула такова, что есть подъезд, в этом подъезде есть жилец, который беспокоил весь подъезд. Получилось так, что человек утром ворвался в квартиру к семье фельдшеров. Произошла драка, причем драка серьезная, было нападение и на супруга, и на супругу. В итоге супруг, защищая семью, взялся за ружье. К сожалению, нападавший погиб. Почему говорю «к сожалению»? Просто потому, что не было, мне кажется, задачи именно уничтожить нападавшего. Вот уж простите, но я буду вот говорить такими сухими формулировками. То есть человек не реагировал, нападавший не реагировал ни на какие предупреждения, попытки оказать ему сопротивление, но вот оказали сопротивление таким образом, каким смогли. Уголовное дело заведено по статье убийства. У меня, собственно, вопрос, который вот над всей этой ситуацией. У нас все-таки реализуется концепция «мой дом, моя крепость», потому что это не подъезд, это не двор, это не парковка, это именно квартира, в которой вот нечто происходит.
Ну, я думаю, нужно начать сначала, во-первых, с первой ремарки, то, что заведено уголовное дело по составу убийства, это абсолютно правомерно, потому что любые действия, оценка действий, в том числе оценка действий как необходимой обороны, которая предусмотрена, в том числе статьей 37 Уголовного кодекса, может осуществляться исключительно в рамках возбужденного уголовного дела. И если следствие придет к выводу о том, что в данном случае герой этих событий действовал в рамках и в пределах допустимой обороны, то это является основанием для прекращения уголовного дела.
Тот, кто защищался,
да. Тот, кто защищался,
так его
конечно.
Определим.
Да, тот, кто защищался. Это будет основанием для прекращения уголовного дела. С этой точки зрения сам факт возбуждения еще не предвосхищает каких-то окончательных выводов. Что же касается, в принципе, вопроса необходимой обороны, то это один из тех сложных вопросов, безусловно сложных, потому что само описание, что такое необходимая оборона и что такое превышение необходимой обороны, построено во многом на оценочных понятиях. Было ли это насилие, сопряженное с угрозой жизни и здоровью, или не было? Являлось ли там нападение неожиданным, и мог ли у нас там конкретный человек оценить серьезность и угрозы и возможные последствия. Когда он защищался, то стремился ли он причинить вред и какой вред он стремился причинить и так далее. И, конечно, сказать, что практика, судебная практика, вообще правоприменительный подход в современной российской правовой системе является каким-то однозначно устоявшимся, и что каждое лицо, и тем более хотя бы юрист, не говоря уже об обывателях, могут абсолютно четко для себя неким образом понять хотя бы, ну, хотя бы примерные границы необходимой обороны, вряд ли об этом можно говорить. Все равно мы часто сталкиваемся с тем, что те события, которые на первый взгляд, ну, нужно тоже оговориться, что мы здесь все рассуждаем как некие сторонние наблюдатели, не обладая всей полнотой информации. Мы видим только то, что публикуется в СМИ.
Ну, конечно, то,
и
что
мы не знаем, и мы не знаем деталей. И это тоже необходимо иметь в виду, потому что, ну, часто СМИ, вольно или невольно, никто здесь средства массовой информации ни в чем не обвиняет, но искажает информацию, не либо само обладает неполной информацией, либо в рамках, ну, не понимая юридическую весомость, юридические последствия тех или иных фактов, их упускает, либо неким образом, скажем так, корректирует в литературных целях. Поэтому мы часто, к сожалению, слышим о таких информационных поводах, когда на первый взгляд лицо действовало в рамках необходимой обороны, и каждый из нас примеряет на себя вот эту ситуацию, и, в общем-то, иногда приходим к выводу, что человек еще действовал мягко, мы бы, наверное, действовали еще более там резко и жестко вот, в силу конкретных обстоятельств, особенно если это касается безопасности, например, детей или близких родственников. И у нас возникает, у многих возникают вопросы, почему принято то или иное решение. И с этой точки зрения, особенно с учетом того, что судебная практика и правоприменительная практика, она не столь прозрачна, просто, ну, в силу таких объективных технических данных нет удобных каких-то информационных баз, которые позволили бы в таком оперативном режиме проанализировать информацию по, например, по вопросам необходимой обороны, то, конечно, эти вопросы возникают. И с этой точки зрения сказать однозначно, что, вот, повторюсь, практика устоявшаяся есть, наверное, сложно. И тут одним из механизмов, которые, наверное, как-то приоткрыл вот эту завесу, вот этот туман определенный, это понятная, внятная и публичная позиция как правоохранительных органов при расследовании тех или иных, особенно если речь идет о резонансных делах, так и судов в конечном итоге. Если, исходя из информации СМИ, возникает ощущение, что лицо действовало в рамках необходимой обороны, а следствие принимает иное решение, то, ну, с учетом интересов следствия, вряд ли бы помешало бы, если бы был бы какой-то публичный комментарий и разъяснение позиции. Но исходя вот из, только из той информации, которая есть в новостях, я не думаю, что у кого-то из наших слушателей возникнет ощущение, что там, конкретный человек превысил пределы необходимой самообороны, но мы не знаем всех деталей.
Андрей, что-то добавите?
Я всецело согласен с Олегом. Могу лишь со своей стороны подтвердить, что одинаковых ситуаций здесь вообще не бывает. Это абсолютное уникальное стечение обстоятельств и факторов в данном конкретном месте, времени, с участием конкретных лиц, и какого-то общего лекала быть не может. Поэтому вот такого стереотипа, если так, то можно, если так, то нельзя, этих комбинаций бесчисленное количество. Поэтому вот та оценочность, которую Олег упоминал, она абсолютно неизбежна. Ну и надо сказать, что в принципе и в практике, и в доктрине вопросы необходимой обороны, они, ну, хорошо изучены, хорошо известны, этому учат со студенчества, разбирают разные кейсы. Я не буду говорить о том, что помимо статьи, так достаточно Понятно, и в Уголовном кодексе есть и пленум Верховного суда 2012 года, и редкие обзоры практики обходятся без разбора тех или иных ситуаций. Нюансов действительно очень много. Я не буду там грузить специальной юридической лексики про понятие реальности угрозы посягательства на личности этой угрозы. Дальше вопрос, связанный с тем, как хронологически соотносится само посягательство и ответ на нее, то есть, что это, как говорится, было направлено на прерывание. Есть там понятие, как говорится, не только объективное, субъективная какая угроза, но и восприятие самим объектом посягательства, как он воспринимал в контексте нахождения близких. Масса обстоятельств во внимание принимается, включая время суток, состояние, соотношение физической формы и так далее, и так далее. Но и вот вся сложность связана с тем, что одного из участников вот этих событий уже нет. И все воспроизводится, восстанавливается. Как восстанавливается? Путем достаточно скрупулезных следственных действий, показаниям очевидцев-свидетелей, тех лиц, кто находился в квартире. И это очень большая работа, экспертизы, следственные эксперименты, восстановление цепочки хронологии событий, и поэтому процессуальный исход здесь совершенно может быть разный, как доведение до конца той статьи, по которой было возбуждено, так и прекращение, а может быть квалификация в качестве превышения пределов необходимой обороны, это как такой срединный вариант, когда да, угроза была, но перебор. И на самом деле те или иные ситуации, они возникают, бывает, конечно, не конечно, но бывают развязки всех этих историй, как в одну, так и в другую сторону, они могут вызывать вопросы, они вообще всегда вызывают вопросы. Какого-то единогласия здесь не будет. И, конечно, это требуется очень профессионального подхода. Я далек от мысли, что поднять в качестве лозунга «Мой дом, моя крепость» и можно, значит, забор под проволокой с электричеством и чуть что полить, это приведет до добра. Все-таки где-то правда посередине, если все начнут полить. Поэтому вот такой индивидуальный, вдумчивый подход, он предельно важен. Не должно быть крайностей ни в одну сторону, ни в другую сторону. Мы грешим этим в нашей правовой системе. Мы знаем, что и одна крайность нехорошо, и другая нехорошо. Поэтому вот предельно взвешенный подход в данной конкретной ситуации. Ну, а с точки зрения законодательства, подхода в практике все давно разработано. Вопрос только в том, чтобы в этом случае применили как положено.
Но вот у нас как раз, я почему зацепилась за эту тему, я помню, что именно формулировку «мой дом, моя крепость» и уход вот от этого определения, что есть, в, скажем так, внутри жилья вот само понятие превышения пределов какой бы то ни было обороны, у нас 17 июня была озвучена инициатива, 21 июня у нас представители ЛДПР в Госдуму внесли, они предложили внести изменения именно в Уголовный кодекс. Но все-таки какой-то найти истории по этому законопроекту, по обсуждению, по его движению, вот мне до сих пор не удалось. Подобные происходящие истории не только в Свердловской области, я думаю, что найдутся они, к сожалению, в любом регионе нашей страны. Они будут добавлять, вот, скажем так, веса вот в копилку вот этого самого «моего дома, моей крепости»?
Я приведу один простой пример, почему концепция «мой дом, моя крепость» не может быть безоговорочным. Можно, каждый, я думаю, обладает этой информацией. Мы знаем, слышим по информации в СМИ, какое количество разного рода бытовых конфликтов, исходя из там, не знаю, алкогольного опьянения, и без этого на почве внезапно возникшего неприятия у нас происходит в России. И когда участвуют не только родственники, но и друзья, знакомые и так далее. Если мы ввести концепцию «мой дом, моя крепость» как безоговорочную, то это означает, что все подобные варианты могут и будут, я, конечно, может быть, несколько утрирую, но для того, чтобы ярче проиллюстрировать этот вопрос, могут и будут толковаться в пользу собственника квартиры. Если мы рассматриваем ситуацию конкретную, которая появилась, явилась информационным поводом, то, конечно, тот факт, что, ну, если все, что сказано в СМИ, соответствует действительности, что потерпевший, убитый, действительно вломился в чужую квартиру и действительно в квартире при там, детях, при жене напал на них, то, конечно, это является тем обстоятельством, которое, безусловно, будет и должно учтено, быть учтено. С этой точки зрения это делает ситуацию, ну, в концепции необходимой обороны, ну, неким образом более весомой, однозначной, прозрачной, по крайней мере. Но мы не знаем многих других обстоятельств.
Но это подтверждает факт обороны, вот, в общем, если
по крайней мере, это является обстоятельством, которое, наверное, должно трактоваться в пользу причинителя вреда, кого, чьи действия мы оцениваем. Поэтому говорить о концепции «мой дом, моя крепость» как такой аксиомы, как такой презумпции безусловной, которую надо, например, опровергать, наверное, тяжело. То, что этим обстоятельством, что событие происходит внутри жилого помещения, лица, который причинил вред, что этому может быть придано какое-то дополнительное доказательственное значение или дополнительный вес, возможно, но это уже вопрос, скорее, специалистов и криминалистов, и специалистов правоприменителей.
Напоследок можно небольшую статистику?
Конечно.
Вот я пока разговаривал, нашел масштаб ситуации. В год в среднем более 200 приговоров по делам об убийстве при превышении необходимой обороны, 400 причинения тяжкого вреда здоровью при схожих обстоятельствах. Ну, а еще плюс статистика, которая связана с прекращением. То есть, наверное, в общей сложности речь пойдет о тысячах ежегодно. Ситуация, следовательно, и судеб.
Ну, вот таким вот образом мы это событие обсудили в студии юридической консультации. Я напомню, что мы в прямом эфире, поэтому ваши вопросы и комментарии на +7 908 909 104 5 и прямая трансляция на канале «Горожане.разговор» продолжается. Тоже ждем мы там вопросов и комментариев. Очень коротко до перерыва предлагаю обсудить историю, которая так или иначе связана с Росфинмониторингом. Правительственная комиссия одобрила поправку в закон о государственной регистрации недвижимости, по которым Росфинмониторинг сможет получать данные об имуществе граждан без их ведома. Тут, конечно, все внутри нас условно закипает. Как это так? Какие-то проверки без сообщений мне, что говорят инициаторы этих самых поправок. А вот с этим самым уведомлением получается, что всевозможных недобросовестных там приобретателей, мошенников и так далее, извещаем мы о том, что относительно их вот этих недобросовестных дел и недвижимости начинается проверка, соответственно, мы их предупреждаем, следы заметаются, правонарушения-преступления не раскрываются. Нужно, чтобы раскрывались. Давайте все-таки, чтобы у нас добро торжествовало над злом. Вот примерно так выглядит эта схема.
Ну, так уж очень утрировано. Можно посмотреть с другой стороны. Вот как там все, кто занимался там госуправлением, правоохранительной деятельностью, знают, что есть гласные, есть негласные способы получения информации, выполнения функций. И по сути ЕГРН – это данные публичного реестра об объектах и о правах. Мы знаем, что его немножко призакрыли, но лишь отчасти. Но там есть некоторая специфика о том, что фиксируются факты обращения, наведения справок, то есть кто получал информацию о тех или иных объектах. И если в отношении обычных, ну или, скажем так, ординарных служб, спецслужб все это проводится негласно, то встал вопрос по Росмониторингу, а вроде как у Росфинмониторинга вот эта вот негласность не в полной мере соблюдается, и факты запроса сведения о принадлежности, они фиксируются. Я бы уберег бы от мыслей и утверждений относительно того, что в отношении добросовестных лиц. Так почему они недобросовестны? Как правило, когда на справки, еще никакой квалификации нет. Просто идет, есть некий критерий профиля риска, когда возникают вопросы с точки зрения источника происхождения средств, имущества по тем или иным критериям, и проводится сбор информации, аналитика, проверка с точки зрения отмывание средств, финансирование терроризма и прочее, прочее. Соответственно, вот для того, чтобы эта служба могла осуществлять негласную деятельность в полном смысле этого слова, не оставляя, как говорится, не, без фиксации информации о предмете интереса, и производится эта поправка. Но мы, конечно, как бы, я думаю, что здесь нет какой-то такой сверхбольшой новости. Наверное, наверняка все, кого это может коснуться, и так пребывали в полном убеждении, что кому надо, всегда, всегда заглянет. И, в принципе, наверное, мало кто из правообладателей интересуется, подает там запросы, а кто же наводил обо мне справки. То есть, ну, это должна быть какая-то достаточно уникальная информация или уникальный интерес. Поэтому мне думается, что как-то серьезным образом это не изменит ни осведомленность органов, ни, скажем так, уменьшит конфиденциальность. Вот это как раз та ситуация, когда, мне кажется, информационный повод несколько гипертрофирован, поэтому
вопрос такой... И вот тут журналистам все-таки досталось, как бы Олег Сергеевич нас не выводил из-под удара в предыдущих комментариях.
Я сказал, от донастройки негласных методов осуществления такой вот оперативной деятельности. А все это идет в русле того, о чем мы говорим каждый эфир, либо через раз, относительно того, что вся информация является публично доступной, и, наверное, больше наших слушателей должно волновать, может быть, не доступ служб, он и так был, и не отсутствие фиксации, а несанкционированные утечки этих реестров, регистров и кадастров. Это вот большую тревогу и для несопоставимо большего количества наших дорогих сограждан может быть предметом беспокойства.
Для тех, у кого может вызвать тревогу наше предстоящее трехминутное отсутствие в эфире, я скажу, что через 3 минуты эфир, прямой эфир юридической консультации продолжится. Мы обязательно еще обсудим парочку тем и будем отвечать на ваши вопросы. Так что не переключайтесь.
В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
Юридическая консультация вернулась в эфир радиофорум 104.5. Я напомню, что сегодня вместе со мной в этой студии Андрей Винницкий, доктор юридических наук, профессор Уральского государственного юридического университета, и Олег Жигарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Еще одна тема, которую хочется успеть обсудить именно в сегодняшнем эфире, потому что вот закончили мы на как раз в том числе разговоре о возможных утечках персональных данных и защите этих самых персональных данных. Так вот, в Госдуме предложили ввести штрафы за избыточный сбор персональных данных. То есть, чтобы операторы этих самых персональных данных не запрашивали у нас тех сведений, которые им придется охранять, но по факту для какого-либо взаимодействия с нами им эти самые персональные данные не нужны. Достаточно, допустим, имени, фамилии и еще, по крайней мере, не выясняют состав семьи и еще чего-нибудь такое. Насколько вообще перспективно подобное предложение? Наверное, это все-таки хорошо, не брать больше, чем нужно, чтобы потом с этим не мучиться и не отвечать за утечку.
Безусловно, это хорошо. И я думаю, что любой слушатель поддержит эту инициативу – ограничить необоснованный, ненужный сбор персональных данных. Вопрос в том, как это реализовать на практике. То есть, как сделать, проконтролировать, чтобы конкретное лицо, которое оказывает услуги, там, продает товар, либо еще иным образом взаимодействует с частным лицом, не запрашивало у него персональные данные. Мы с вами помним, что в любом случае у нас, когда мы предоставляем персональные данные, мы даем согласие на обработку персональных данных. С этой точки зрения никто над каждым из нас не стоит с угрозой, что быстро отдавай паспортные данные, там, дату рождения, место жительства и так далее. Мы всегда это делаем как бы добровольно. То есть,
очень как бы, потому что если ты не заполнишь поля в анкетке, отмеченные, ну, я говорю про электронную анкетку, отмеченные звездочкой, это обязательные поля, и это не мое имя и электронная почта.
Безусловно. И вот здесь вопрос, все-таки каким образом будет осуществляться это регулирование? Если будут установлены некие запреты, запреты на сбор персональных данных в неких типовых случаях, ну вот как приводится в конкретной публикации, что одним из таких запретов рассматривается запрет на сбор персональных данных для доступа к информации о товарах. Там, если мы говорим в электронном виде, например, хотите посмотреть каталог товаров, условия, цены, заполните и передайте персональные данные. Но в то же время такое казуистическое регулирование, оно вряд ли его можно признать эффективным. Соответственно, должен быть некий общий подход. Если общий подход, то как его контролировать, кто будет проверять, как это будет, насколько это действительно повлияет на решение проблемы. С этой точки зрения, вот возвращаясь к нашим прошлым программам, когда мы это обсуждали, более, наверное, эффективным, действенным способом является механизм сбора информации, кому мы предоставили разрешение на обработку наших персональных данных, особенно с учетом механизма госуслуг, портала госуслуг, который может выступить этим единым окном, который будет аккумулировать эту информацию, и разработку и реализацию механизма отзыва нашего согласия на обработку персональных данных с последующим отзывом этих персональных данных у всех лиц, которые осуществляют рекламную рассылку, кто использует и передает это дальше своим партнерам и так далее. То есть вот этот инструмент выглядит, ну, на первый взгляд, более реализуемым и более эффективным. Сейчас при общем согласии с концепцией возникает очень большой вопрос, насколько это может быть эффективно реализовано.
Андрей?
Согласен.
Прекрасно. Так, и еще одна тема, я просто зачиталась, как раз история с дачной амнистией, так вот рекомендован к принятию уже во втором чтении законопроект, который разработан в развитии дачной амнистии, мало нам ее продление, я бы сказала, не завершение, так еще ее и развивать решили, предложено оформлять в собственность в упрощенном порядке хозяйственные постройки на земельных участках. Я, значит, потерла руки, у меня аж теплица новая стоит как раз. И дома, поделенные для проживания нескольких семей. Зачем все так сложно? Во что мы пытаемся наши вот эти вот сады, огороды, наши эти у кого-то 6, у кого-то 11 и больше соток превратить?
Знаете, есть ощущение, что Государственная Дума и профильный комитет пошли по принципу: не можешь предотвратить, возглавь. И поэтому решили развить.
Просто нет предела гуманизма в нашем отечестве, поэтому амнистии, они, как говорится, не могут остановиться. Надо сказать, что дачная амнистия – это одна из самых, наверное, масштабных таких историй для общего понимания. Тут по-разному считают, то по меньшей мере через этот поток прошло уже порядка 15 миллионов объектов и даже свыше. Это огромные масштабы, но нет им пределов, поэтому это еще не все, и вот эта программа, скажем так, этот режим будет действовать до 31 года. И это еще наряду с тем, что в принципе в отношении индивидуальных домостроений сейчас в градостроительном законодательстве установлен такой порядок лайт для целей возведения новых, ввода в эксплуатацию, независимо от амнистирования ранее построенных с нарушением тех или иных формальных требований. Откуда этот гуманизм? Ну, не только забота о гражданах и такое создание максимально комфортного режима. Любая недвижимость – это еще и налоговая база. Это увеличение налогового потенциала территории. Это второе обстоятельство. Ну и третье – это все-таки такие в эпоху цифровизации и формирования больших данных государству очень надо знать, где какие объекты, кто их, а собственник, какое, где национальное достояние сосредоточено, в каких территориях, то есть управлять недвижимостью всем этим фондом, а то посчитаешь, выходит, что у нас так много уделяется внимания экономическим отчетам, показателям, метрам, а не все еще не все посчитали. Я уж не знаю, количество квадратных метров на человека, оно как бы делается поправка на амнистированные, что это не вновь построенные, а ранее легализованные, да, либо на статистике где-то растет за счет потока дачной амнистии. Все-таки тут разные показатели есть. Поэтому как ни крути, это очень правильные, в принципе, моменты, в которых все заинтересованы. Ну, а вот оказывается так, что какие-то элементы недвижимости все еще испытывают трудности. Ну, все, что касается, первое, вы совершенно обоснованно обратили внимание, первая часть касается таких сопутствующих сооружений, вспомогательных сооружений, бани, хозпостройки и прочее, прочее. Надо сказать, у них и так режим, скажем так, ввода, строительства, ввода, эксплуатации максимально простой из всего, что может быть. А в ряде случаев они и признаком капитальности это не обладают. Это бывают быстро возводимые конструкции, либо перемещаемые, ну, по-разному. Но в целом, если граждане заинтересованы домовладение зарегистрировать в полном объеме, и для этого создается такой вот преференциальный режим, либо легитимировать. А я подчеркну, почему это еще важно. В ряде случаев это может свидетельствовать об обоснованности правопритязания на земельные участки, потому что вот эти вот споры, а иногда войны по границам, они предельно чувствительные, и зачастую они касаются размещения вот таких вот надворных вспомогательных построек, где проходит, извините, граница бани, сарая, либо там какого-то гостевого домика, который вроде как до этого то ли недвижимость, легитимированная, нелегитимированная. И что важно, если, по сути, распространяется амнистия на такие постройки, то автоматически, значит, они законны, а значит, это вопрос еще и по земле может разрешаться соответствующим образом. Это первое. Ну, а второе, вопрос, вот оказалось, что в некотором смысле за границами всех предыдущих процедур были такие распространенные в советский период объекты, как разделенное домовладение на две части, левая и правая половина, то есть дом на двоих со стеной.
То есть, как-то в контексте дачи это несколько очень странно выглядит, это все-таки какой-то индивидуальный дом, многоквартирный.
Вы знаете, казалось бы, у дедушки и бабушки было такое домовладение, я помню, специфика правового режима этих объектов. И это
то есть вы ее изучали на практике?
Да. На самом деле, как говорится, у всех разные ситуации были, но это на самом деле заметный сегмент, который остался в некотором правовом вакууме. И этот штрих, наверное, было бы правильно поставить. Поэтому можно приветствовать все эти вопросы, их разрешение, потому что хуже от этого гражданам точно не будет. Ну, а в целом, я думаю, все заинтересованы в максимальной легализации и закреплении правовых статусов, потому что вот те налоговые бремя, которые может добавляться, все-таки оно несоизмеримо с уровнем защищенности, гарантии, ну и в конце концов монетизации от того, что все объекты, ну, принадлежат уже в четком порядке собственникам.
Ну, то есть развитие необходимо именно для той, может быть, не очень многочисленной категории, которая по формальным критериям подходила к дачной амнистии, но по факту оказалась за ее бортом. Вот теперь доработали.
Ну, я думаю, что кого-то еще могло останавливать завершение дачной амнистии в отношении главных строений, то, что не будет отрегулированность где-то сопутствующим, поэтому задача поставлена, наконец, досчитать и вывести из вот этого из сумрака оставшиеся объекты, потому что по самым скромным оценкам это еще миллионы объектов, ранее возведенных, и чем дальше это от центров областных крупных городов, тем таких объектов все больше и больше. И вряд ли правильно, что в государстве как бы нет до сих пор четкого статистики и больших данных по этим объектам.
И механизмы, работающего на всей территории, а не только по каким-то этим крупным пятнам.
Вы же понимаете, тут еще вопрос в чем. Это же касается и пространственного развития, и расселения. Сейчас достаточно много вкладываемся в инфраструктуру. Идет планирование развития не только крупных городов, малых территорий, обеспеченных социальными объектами, потребность в дорогах, в больницах, в школах, в инфраструктуре. А до сих пор не до конца не досчитали, а сколько же там домов-то индивидуальных, садовых и дачных? Ну как можно без таких большими... То есть эффективное государственное муниципальное управление территориями невозможно без четкой прозрачной статистики, потому что это азбука. Управлять процессами, заниматься пространственным развитием надо на основе, как говорится, четких, актуальных, первичных данных, потому что без этого это можно серьезно промахнуться.
Любые вопросы земельного законодательства с Андреем Виницким можно обсуждать бесконечно. Поэтому мы продолжим. У нас есть вопрос про землю. Максим интересуется, можно ли собственнику земельного участка продать один из объектов недвижимости без земли под ним, если участок един и не размежеван отдельно под каждым объектом?
Этот вопрос, он не столь однозначен, как мог бы показаться, потому что есть азбука, принцип единства земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости, права переходить отдельно не могут. Это ненормальная ситуация, когда земля принадлежит одному, а объект другому, это потенциально конфликтная ситуация, спорная ситуация, потому что, представляете, земля застроена, но собственник, как между ними отношения-то будут урегулированы. Но трудности возникают в тех случаях, когда участок один, а объектов на самом деле 2, 3, 4, 5. Идеальная ситуация в этом случае, конечно же, идеальная ситуация – это попытка разделить земельный участок и ту часть, которая занята этим одним продаваемым объектом, сформировать в качестве самостоятельного земельного участка и в этом случае в силу закона вместе с ним, чтобы переходили права. Потому что в противном случае, греха не оберешься, и эта сделка может быть впоследствии, например, оспорена, если будет установимо, что участок, он не неделимый, а неразделенный. Понимаете, есть это совершенно разные ситуации. Неделимый участок и неразделенный. Это первое. А второе, как будут отрегулированы вопросы между прежним собственником земли и вот этим новым собственником. Поэтому, конечно же, идеальная ситуация – это разделить участок и таким образом совершить сделку.
Подскажите, пишет Антон, с какого момента в отношении наследника начисляются штрафы по договору займа? С момента открытия наследства или с момента выдачи свидетельства о праве на наследство?
При наследовании разделяют два таких временных отрезка. Первый – это момент открытия наследства, собственно говоря, смерть наследодателя. И принятие наследства, или связанное в том числе с выдачей свидетельства о наследстве, когда нотариус определяет, кому именно, какое имущество и какие обязанности, долги в том числе, переходят. То есть до этого момента, а это 6 месяцев срок, с момента открытия до момента принятия наследства и определения конкретных наследников. В течение этих 6 месяцев есть ситуация некой правовой неопределенности. А кто именно должен исполнять обязательства, в том числе по кредитным договорам, по договорам займа, учитывая, что данные долги, данные обязательства, они также наследуются наследниками. С этой точки зрения мы говорим о какой-то конкретной ответственности наследника, который получил в наследство, помимо имущества, еще и долги, можем только с момента принятия наследства. До этого, безусловно, договор займа действует, начисляются проценты, то есть об этом никто не говорит, о каком-то моратории, например, о начислении процентов. Но с точки зрения привлечения к ответственности, только с момента принятия наследства.
Наша организация является собственником земельного участка. Сейчас мы хотим вырубить на нем часть деревьев. Можем ли мы это сделать без получения специальных разрешений?
Слушайте, ситуация очень многогранная. У нас земельный участок земельному участку рознь.
И дерево дерево
и
тоже.
И дерево рознь. Где-то то, что называется деревом, может признаваться лесом, а, соответственно, земельный участок лесным, а где-то древесно-кустарниковой растительностью. Значит, поэтому ситуация разная. Давайте я так схематично обозначу. Если, допустим, это касается участка, находящегося в частной собственности и принадлежащего вот, гражданину, предназначенного, например, для садоводства, либо для индивидуального жилищного строительства, то и земля, и все, что у него произрастает, является собственностью, распоряжаешься. За исключением тех случаев, если есть какие-то природоохранные обременения и мероприятия, там, где попали в какие-то защитные полосы, которые налагаются на этот земельный участок. Есть, например, принципиально другая ситуация, где, например, в собственности у частного лица находятся сельхозземли, а на них находятся леса. И сейчас очень непростая ситуация, связанная с применением, например, законодательства о лесной амнистии у нас в нашем регионе, в других регионах. Везде оспаривается, что вот подобные сельхозземли, залесенные, они в действительности такими не являются, относятся к Гослесфонду. И, несмотря на то, что у юридических лиц, у граждан 5, 10, 20 лет были документы, и они начинают вырубать, потом приходит контролирующий орган, оказывается, это у вас частная собственность и древесно-кустарниковая растительность, а у нас
тут лес.
Лес и лесной фонд. И не просто возвращаем на родину, так еще и дела возбуждаются уголовные за незаконную вырубку. И люди попадают в колоссальные...
А это мы говорим про какую-нибудь сосну, дикорастущую в центре поля, или вот про защитные вот эти вот полосы, которые...
Это мы говорим про достаточно большие участки территории, которые с непонятным правовым статусом. То ли это земельно-сельхозное назначение, то ли лесного фонда. К сожалению, вопрос неустановимо. И люди попадают в очень серьезные переплеты. Поэтому ситуация рознь. Если это вот таким образом индивидуальное домовладение 1, 2, 10 деревьев в своей собственности, это один вопрос. А если это масштабные территории с неоднозначным происхождением, которые могут называться еще и лесными участками, то, извините, если это земельный участок со статусом лесного, и он может быть таковым, например, на земных сельхозназначениях, то он должен использоваться в качестве лесного участка. А именно в соответствии с лесопользованием установленным. Это другая ситуация. А еще есть моменты следующие. Не все же участки находятся в собственности. Некоторые арендуются у муниципалитета, у субъекта федерации, либо у Российской Федерации. То есть собственность публичная. Соответственно, там вопросы вырубки также, естественно, подлежат согласованию, поскольку могут существенно касаться интересов и арендодателя. Поэтому ответ на вопрос надо разбираться в данном конкретном случае.
Да, и надо выяснять, что у нас за лес, а еще, глядишь, и экспертизу заказываешь, там ничего краснокнижного не произрастало, а то совсем плохо будет. На этом, к сожалению, время юридической консультации истекло на этой неделе, но мы прощаемся всего-навсего на неделю. Через неделю встречаемся в этой же студии. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Спасибо огромное экспертам за эфир.
Всего доброго.
До свидания.